эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Ведем мы его вместе с екатеринбургским Гунаром Владимиром. Владимир, приветствую вас.
Добрый день, Иван. Добрый день, слушатели.
Учитывая, что я вчера матч смотрел в записи, то давайте вы мне расскажете, вот как это смотрелось впрямую. Матч в Бормуте, начиная там с состава и продолжая игрой.
Ну, в целом, по поводу состава ожидаемо было вполне, что часть игроков будет отдыхать, кому-то играть дадут. В принципе, для меня ничего удивительного не было. Единственное, немного я удивился, что он Кетью поставил прямо вот с первых минут. Но, видимо, Артета думает, что что-то из него может получиться. Ну и, в принципе, он не так уж плохо сыграл. Ну, на мой вкус, я бы его в этом сезоне так на кубки бы оставил, ну или на подмену. Ну, или на случай того, что у нас травмы будут, как у нас сейчас с защитниками, вдруг, допустим, с нападением такая же будет ситуация. Вот. По игре мне понравилось, как Арсенал играл. Правда, ну, надо учитывать, что это Бормут, то есть команда, которая, скорее всего, вылетит в этом году. Но даже по сравнению с тем матчем, который вот первый был при Артете, когда они в ничью сыграли, уже виден прогресс, ну, даже на одном и том же сопернике для меня. В принципе, и в защите неплохо отыграли, даже при том, что там Мустафи играл до травмы, ну, первый тайм весь. В принципе, мне понравилось.
А что Мустафи по травме неизвестно, я не нашел ничего.
Ну, на утро еще не было ничего. Ну, просто он на пресс-конференции сказал, что будет, что у него травма. Видимо, обследовать надо.
Я скажу, что то, что он выставляет Мустафи, тут есть два варианта. Либо он считает, что... Ну, первый вариант, на который хочется надеяться, что у него нет опций особых просто. Потому что эта история с бразильским защитником, который на самом деле не бразильский, а испанский, играет просто за Фламенго. Она, я в нее верю просто потому, что она называется арсенальская классика, когда ты договариваешься с игроком, с его клубом. Игрок приезжает на медосмотр, и ты собираешься соскакивать с договоренностей, которые ты сделал. Я не знаю, может, там на медосмотре у него что открыли. Но я не думаю, что тут Арсенал типа отличается от себя прошлого. Просто это настолько знакомая история, что в нее верится сразу, что Арсенал начал кочевряжиться. Но другое дело, что я и защитника этого не представляю вообще. Из того, что я чуть-чуть почитал про него, там написано, что он медленный. Как медленный защитник будет играть в УПЛ, это вопрос такой большой. Ну, я понимаю, что Арсенал там клюнул на цену и из-за этого пытался его забрать. Но и в итоге получается, что у него, у Артеты, наверное, не очень большой выбор в целом. И он вообще, я думаю, вынужден просто пользовать всех, кто у него есть. А исходя из этого, он не может же говорить, да, что Мустафи плохой, если он его собирается реально пользовать.
Такая, видимо, ну, он бы мог, например, Холдинга поставить с первых минут или Джаку там защитником, как он это до этого делал. Значит, он все равно еще смотрит, как бы можно человека пользовать или нет. Учитывая, что, допустим, Мустафи там гол привез в предыдущем матче. Ну, когда отдал пас назад, гол забили. То, если бы он думал, что это уже все отработанный материал, то он бы не ставил его, наверное. Может быть, он бы вперед бы Холдинга поставил, Мустафи, к примеру, в запас. То есть если он на Сибальяса особо не рассчитывает, то он его вообще нигде не заигрывает. Не в чемпионате, и вот он вышел вчера там на 20 минут. То есть вот видно, что он на человека особо не рассчитывает.
Ну и Сибальяс, собственно, полностью подтвердил, да? Что он не помощник нам в этом году.
Он... Ну, видимо, он просто не подходит под стиль Артета.
Да что... он не подходит, наверное, для Англии, скорее всего. Но самое главное, что он не хочет. Я просто по вчерашней игре понял, что он не хочет. То есть, ну, понятно, что он не хочет, потому что он заявил уже, что он не хочет. Но видно просто по движению тела, по языку тела, видно, что ему, в общем-то, бороться за место в составе Сибальяс не будет. тоже, опять же, человеку 23 года, он собирается ехать на чемпионат Европы, ему действительно нужна игровая практика, ему уже вроде как объяснили, что ты будешь тут биться за место в составе. Не понимаю эту логику. В 23 года уже люди становятся лидерами своих команд вовсю. А как ты собираешься ехать в сборную, если ты не можешь... Сборная Испании, это ж не шутка. Это ж не сборная Гибралтара, где он был бы там наверняка капитаном. Просто я не понимаю, как ты собираешься пробиваться в сборную Испании, если ты не можешь пробиться в состав там 6-й условно, а то и 10-й, можно сказать, команды Англии. Непонятно совершенно. Каким образом ты собираешься за сборную-то играть? Я не знаю, вот о чем он думает.
Ну, возможно, ему просто некомфортно в Англии там, или его там заставляют, когда делать то, что он там не привык, ему как-то.
Вот-вот.
Потом он, может быть, думает, что все равно это у него временный клуб. Он там в Испании хочет играть, к примеру, на постоянке. Его же Валенсия хотела забрать, но Реал не разрешил прямо сейчас. Зимой.
Ну, конкуренция, видимо, да, некая.
Наверное.
Я скажу все равно, что игрок в 23 года, который шатается по арендам и не решает вопрос, например, с каким-то перманентным своим трансфером, я не думаю, что в сборной Испании для такого игрока есть место. Ну, мне кажется, что это абсурд просто. То есть, ну, как бы вот ни были там плохие руководители Реала, Арсенала, там, тренеры, все можно свалить, да, но к 23 годам ты уже должен себя проявить так, чтобы ты был понятным, внятным для всех игроком не на юношеском уровне, а на взрослом. А этого-то Сибалиса не происходит, поэтому я думаю, что у него... Его карьера вообще, вся большая карьера, если он о ней думал, она вообще под угрозой просто сегодня вся стоит. И Арсенал для него как раз это был шанс. Я не вижу, что он собирается этот шанс использовать. А был ли валидол вчера, по-вашему? То мнение расходится?
Для меня нет. Ну, там последние 3 минуты вы имеете в виду?
Ну, да.
Да нет. Для меня особо нет, потому что я все равно думал, что 2 Бормут не забьет, но только если какое-то чудо случится. И даже когда они первые забили, я все равно думал, что все уже. Единственное, там я думал, может быть, ну, судья и так больше, чем надо, добавил. И даже там 100-я минута, по-моему, шла еще в самом конце, хоть там 8 добавил. То есть, ну, вот если бы мы там сильно много переиграли.
Но, он, Бормут... еще, но он добавил на гол, потому что они ВАР там смотрели.
Ну, вот... Я единственное думал, что поскорее бы уже все равно кончилось, потому что, ну, меня напрягает всегда, когда мы в один мяч выигрываем, и уже время, допустим, добавили 5 минут, и уже 6-я идет, вот у меня подсознательно мне не нравится уже, когда свыше лимита играют. Возможно, там игроки тоже чуть-чуть об этом думали. Но так в целом по игре, ну, я думаю, заслуженная победа, то есть не было у меня сомнений.
Ну, надо сказать, что Бормут во втором тайме вел себя в стиле там канадских профессионалов хоккейных.
Ломался.
Да, есть такое устойчивое словосочетание. То есть они вместо того, чтобы играть в футбол, они начали там играть в кость. Ну, плюс-минус. Не самым жестким образом, но все-таки. И обычно с Арсеналом это же работает. То есть Арсенал сразу сбивается, теряет свою игру. И мне показалось, что во втором тайме Арсенал и потерял, в общем, игру. То есть разница между первым и вторым таймом чувствительна из-за того, что Бормут добавил, и Арсенал потерялся. То есть мне кажется, что все равно осталась эта тема, что если ты с Арсеналом играешь жестко, быстро лишаешь его там маневр, возможности, пространства, то все это опять возвращается. То есть наши игроки все равно обучены этому очень плохо. Но... было противостояние этому. То есть Гиндузи Гослингу локтем въехал совершенно специально в моменте, когда там якобы он его оттирал от мяча, и судья вообще пропустил этот момент, а там была чистая красная. Но мы все знаем за что. За то, что Гослинг только что сделал это с Сака, и судья это тоже пропустил. Аткинсон, вот когда говорят, что Аткинсон судил плохо, я вообще не очень понимаю этой темы, потому что, на мой взгляд, Аткинсон судил нормально, потому что Аткинсон по-другому судить не может. Он не судил против Арсенала. Аткинсон – это худший судья с запасом на сегодняшний день из всех тех плохих, которые в Англии существуют. Поэтому я ничему не удивлен и не судил. Он в одну калитку, конечно, вчера. Но Гендузи там участвовал, а потом его человек, который забил гол, этот Сарич, там тоже ему там по костям заехал. То есть было сопротивление в этом смысле арсенальское, что тоже для Арсенала не так явно и очевидно обычно. Но тут мне понравилось, что Гендузи выступил таким человеком, который сообщил игрокам Бормута, что, в общем, тут будет отпор. Тем не менее, все равно Арсенал игру потерял во втором тайме. Гол был забит по правилам. Ну, на третьем повторе нам показали, что, несмотря на то, что пытался дать этот пас человек второй, но он его не дал. Мне не понравился Мартинес еще вчера, как стоял.
Ну, были на выходах
ошибки. Да, были очевидные ошибки на выходах. Причем ошибки идеологические, не то, что там он накосячил просто руками, а просто он идеологически неверно работал. Поэтому это, конечно, нам не помощник. Ну окей, пока Лена стоит, все нормально. Как только Лена получит травму, то у нас будет слабое звено. Я бы уже думал кого-то там брать. Может, Месси того же даже лучше брать, чем Мартинеса. С Мартинесом ничего путного не будет. Окей, может, Лена не травматичный, он отстоит 10 лет там и все. Ну, в общем, учитывая, да, что это был Бормут, и учитывая, что это, согласен, команда, которая, скорее всего, вылетит, и должна вообще вылететь, потому что она показывает. Арсенал был получше. Меня в хорошем смысле удивил Уиллок вчера. То есть, может быть, потому что это Бормут, может быть, потому что именно на уровне Бормута он может играть, я не знаю пока. Но, в общем, он как-то более-менее вчера выглядел прилично. А Анкете меня ничем не удивил. То есть, мне кажется, что это очень слабо, плохо все. И я увидел того Анкете, который не попал в основу лица. Нет, вы нашли в нем что-нибудь отличающееся от того, какой он был?
Ну, в лице я на него не смотрел.
Нет, до того, как он ушел в лице. Вот ну, он уходил в лице, вышел,
помните? Он старается, борется там. То есть, он, ну, в целом... Это, конечно, не звезда, но если дать иногда ему время, то, возможно, там за какой-то период игр можно будет что-то у него положительное увидеть. Но вчера он не худший был.
Нет, ну, вот. Не худший, это так, сомнительная характеристика. Ну, тут вопрос такой, что если все здоровы, то у нас получится 4 нападающих, и я не очень понимаю, где он получит время все равно.
Ну, вообще, он же может и на фланге там, то есть у нас же 3 человека впереди бегает. То есть он может там справа, слева где-то быть и помочь пробежать там в конце. Почему бы нет?
Не знаю. Я не верю в этого игрока. Я, понимаете, я в лице видел его один раз. Нет, 2 раза. Первый раз где-то в августе, там кусочек, и второй раз недавно совсем тайм. Матч с Вест Бромвичем, он после первого тайма был заменен там просто. То есть это был просто вообще никакой. Играли 2 лидера, Вест Бромвич, Лидс. Нкетию выпустили в старте и в перерыве заменили. И абсолютно справедливо. Поэтому игрок, который не смог попасть в основу клуба чемпионшипа, я что-то сильно сомневаюсь, что он помощник Арсенала. Ну, если не считать, что мы боремся за 10-ку. Окей. На следующем этапе нас ждет Портсмут. Мы можем, конечно, дуть на воду, но Портсмут Арсенал проиграть сегодня не может. Ну, так, в целом может, но это какой-то будет супер эксклюзив. Правда, мы помним все Брэдфорд, да, который был в 4-м дивизионе, из которого была ничья. И проигрыш по пенальти. Где капитан команды Вермалин с трясущимися ногами не забил пенальти. Я просто поразился вообще тогда. Мы считали тогда, что это монстр вообще, Вермалин, только пришел, вообще сразу потом капитан. Ну, а оказалось, что у него трясутся ноги при игре с Брэдфордом. Я поражен был, честно. Значит, матч с Портсмутом состоится 5 марта. Ну, возможно, там перенесут на денек там. Но принципиально у нас больше месяца для того, чтобы... мы могли посмотреть на дальнейшее развитие событий. Вот вы провели параллель между Бормутом месяц назад и Бормутом сейчас. Между Арсеналом в играх с Бормутом. мне показалось, что Бормут сейчас даже был получше все-таки чуть-чуть, ну чуть-чуть, чем он был месяц назад, хотя по смыслу, да, это все одно и то же. Но вот матч Челси, который закончился 2-2 на прошлой неделе, он дал мне там больше негативной, наверное, пищи для размышлений в чисто футбольном варианте. То есть со стороны характера команды был позитив, что боролись, не сдавались и так далее. Но с точки зрения игры, давайте возьмем там первые там, 20 минут до удаления, но Арсенала не было вообще ничего.
Согласен? Ну, у Арсенала в первом матче было только минут первый тайм там хороший, а во втором там уже больше Челси атаковал. И Арсенал все-таки в гостях играл второй-то матч.
Я не вижу, не вижу параллели между первым и вторым матчем, потому что первый матч Арсенал играл дома. В первом матче Арсенал на Челси как следует надавил, смял его, забил гол. И только при счете 1-0 во втором тайме, да, не хватило физики и, собственно, отошли осознанно назад. И Челси выиграл чудом, то есть это ошибка Елена, и все. А так у Челси и не было ничего особо. Но Арсенал, когда я приехал играть в Челси, то есть он должен был получше же выглядеть, чем он выглядел тогда, но я ничего не увидел. То есть, да, мы в результате игру эту занесем в актив, потому что проявлен был несусветный характер, чего вообще я не помню, чтобы мы отыгрывались там два раза. В меньшинстве, в гостях, в игре топ-6, я просто этого не помню. Возможно, это когда-то было, но мне кажется, не на моих глазах. Но вот качество игры до удаления, оно такое, так мягко говоря, сомнительное. И я помню, что я до удаления задавался вопросом, что это Челси так силен или все-таки это мы так слабы. Потому что Челси, мне показалось, тоже ничего там экстраординарного не придумал, но моменты все равно они создавали. Моменты у них были там. У Абрахама был момент до удаления, еще раз подчеркну. То есть до удаления лучшей командой был совершенно очевидно Челси. Арсенал там... Я даже планы на игры Арсенала, на игру на эту арсенальского не понял. После удаления все понятно. Считаете ли вы, что все-таки есть при Артете какой-то прогресс? И к чему этот прогресс может привести?
Ну, есть, я считаю. То есть хотя бы с точки зрения вот меня как болельщика, я уже на каждую игру сажусь и смотрю, думаю, что есть шансы, что мы выиграем, а не как раньше. И я думаю, что хоть бы не проиграли. Вот, то есть, ну, видно, что как бы он там где-то что-то новое там встраивает каждую игру, где-то он там тут пробует, там пробует, по ситуации реагирует, там замены какие-то адекватные, состав выставляет какой-то внятный. Поэтому, ну, в целом, по сезону я надеюсь, что мы можем за четверку побороться, потому что конкуренты тоже не ахти играют в последнее время. Вот. А по поводу Лиги Европы, ну, я там не вижу особо прям уж сильных таких соперников, учитывая, что Интер, наверное, будет больше в чемпионате бороться, поскольку у них там разница там 3 очка всего. А Аякс как-то, я не думаю, что будет прям упор на Лигу Европы делать. То есть там нету прям очень сильных соперников, поэтому там тоже можем побороться. Поэтому я бы с оптимизмом смотрел на то, что если сильная череда травм нас не настигнет, то мы можем где-то зацепиться за то, чтобы в следующем году в Лиге Чемпионов играть. Ну и хотелось бы, конечно, кого-то в январе успеть купить или в аренду хотя бы взять. Правда, тут пару дней осталось, но все равно.
Значит, по поводу топ-4. Лестер опережает нас на 18 очков. Челси опережает на 10 очков, и осталось 14 игр. Я не беру Манчестер и Тоттенхэм, и Вулверхэмптон, которые имеют по 34, которые тоже нас опережают. И Саутгемптон нас опережает, на всякий случай, который 0-9 Лестер улег. Поэтому я в топ-4 не верю вообще никаким образом. Даже если случится чудо какое-то, то все равно мы в топ-4 не попадем. Я просто не представляю себе, как Арсенал может отыграть такое количество очков, имея еще игры с Ливерпулем, с Манчестер Сити, ну и так далее. Выезд в Тоттенхэм. Да, это несерьезно. То есть топ-4 забыто. А я, собственно, и не претендую на топ-4 уже в этом году. То есть весь топ-4 развалил-то известно кто нам. все иллюзии. Но я, на самом деле, я и в Лигу Европы не хочу. То есть меня полностью устроит, если Арсенал, без шуток говорю, совершенно, если Арсенал займет там 8-е место, и не будет никаких иллюзий, что мы можем каким-то образом зацепиться за Лигу Европы. Но что касается Лиги Европы этого сезона, то я абсолютно уверен, что в нынешнем своем виде, вот в сегодняшнем, Арсенал Лигу Европы, может выиграть. Все разговоры про итальянский футбол, друзья мои, вы... Я понимаю, да, что у всех есть какие-то воспоминания, там, у некоторых есть воспоминания про Милан, там, конца 80-х, начала 90-х, про, я не знаю, про команды, которые там сверкали в Европе и так далее. Это все в прошлом, этого ничего нет. Предлагаю вам вспомнить Милан, который Арсенал прошел в Лиге Европы, в одну калитку закатал его. Наполи, который был на втором месте, был закатан в одну калитку в Лиге Европы. Для тех, кто полагает, что это все случилось потому, что итальянские команды наплевательски относятся к Лиге Европы на стадии плей-офф. Кстати говоря, я хотел бы узнать, почему вдруг? С чего это такое мнение считается? С чего вдруг им наплевательски относиться, непонятно. Так вот, для всех тех, кто считает, я предлагаю вспомнить сезон, в котором Арсенал разобрал Неаполь на части в группе Лиги Чемпионов в 2013 году. На выезде Арсенал проиграл, но там Арсенал имел право проиграть в два мяча. И до последней минуты там счет был 0-0. То есть там у Наполи вообще никаких шансов на то, чтобы пройти вперед Арсенала, не было в 2013 году. Я 100% уверен, что если нам попадется Интер, то у Интера шансов нет просто против Арсенала. Их нету. Я в воскресенье, волею судеб, был на римском дерби, на Рома-Лацио. Значит, Лацио – это команда, которая по потерянным очкам шла на втором месте. И команда, которая выиграла у Ювентуса, уверенно. Ну, можно говорить, что Ювентус в этом году не тот, что в прошлом, ну, допустим. Но, тем не менее, Ювентус вышел в плей-офф легко и так далее. Так вот, Лацио, у меня есть знакомый болельщик Ювентуса, он мне сказал, что он Интер не боится, типа, в смысле конкуренции за чемпионат Италии, а опасается Лацио, что Лацио, там, они играют туда-сюда. Друзья мои, ну, вот, ну, 10 матчей Арсенал с Лацио сыграет, он не проиграет ни одного в сегодняшнем виде. Ну, хорошо, один какой-нибудь чудесный с удалением, там, с пенальти и так далее. Уровень всего этого футбола, в котором варятся итальянские клубы, это третий дивизион по сравнению с английским. Не второй даже, это третий. Это медленная игра, в которой они ориентируются нормально, и когда одна команда играет против другой, да, это выглядит как напряженный матч, но уровень скоростей, уровень физики, уровень борьбы – это третий дивизион, третий. Поэтому я не представляю себе, как Арсенал там не пройдет Интер. То же самое касается и всех остальных конкурентов. Считается, что выше Арсенала букмекеры, считается, что стоит Манчестер Юнайтед, ну это вообще несерьезно. На каком основании считаешь, что Манчестер Юнайтед должен быть выше Арсенала, я вообще не представляю сегодня. Что он в чемпионате Англии на 4 очка больше набрал? Ну, это же, мы же все понимаем. Итоги личных встреч возьмите этого года. Севилья выше Арсенала стоит. С какого перепуга Арсенал стоит ниже Севильи? Что, никто не помнит, как Арсенал разбирался с Валенсией в 2019 году? С Валенсией, которая была на подъеме вроде, рвалась там в Лигу Европы, была разобрана в одну калитку. Почему Севилья стоит выше Арсенала? Ну, бей бог, я не понимаю. Про Интер я сказал уже, про Манчестер Юнайтед сказал. Арсенал четвертый фаворит сегодня в Лиге Европы. Так я считаю, что это букмекерская ошибка, и те, кто хочет нажить денег, могут легко поставить на Арсенал. В Кубке Англии, конечно, у Арсенала сложнее ситуация. Окей, учитывая Портсмут, да, но все равно там соперники. Я не верю в то, что, например, там Ливерпуль будет выставлять на полуфинал, допустим, второй состав. Я уверен, что они Ноэмбли поедут там основным составом. Но если будет ситуация, там будет Тоттенхэм, Сити и так далее, и Ман Юнайтед тот же. То есть Кубок Англии, да, взять, наверное, не так просто, но с другой стороны, опять же, Кубок Англии ничего не принесет, кроме трофея, а Лига Европы принесет Лигу Чемпионов. Поэтому я бы сосредоточился на Лиге Европы И я не вижу ни одной команды, которая может считаться фаворитом вперед Арсенала сегодня. Ни одной. Откройте список букмекерский. У нас букмекерский партнер нашей компании 1xbet. Откройте у них итоги Лиги Европы. И все. И вы поймете, что там нет ни одной команды, которую можно опасаться вообще всерьез. То есть разговаривать о том, что Интер будет там выставлять второй состав, там, потому что они будут бороться за Скудетто. Да какой бы Интер состав не выставлял, о чем мы говорим вообще? Что такое Интер? У Интера хороший тренер, да, они за что-то, может быть, будут бороться в чемпионате Италии. Но я вас уверяю, что в чемпионате Италии сегодня Арсенал прямо боролся бы за первое место с Ювентусом и, скорее всего, эту борьбу бы выиграл. Просто он потому, что вынос андердогов был бы легче у него, чем у Ювентуса. И все, и никакого бы Лацио, никакого Интера вообще разговоров бы просто не было. А если бы Интер играл в чемпионате Англии, то вот он бы, да, на уровне десятки и был. Можно возразить, что Арсенал сам сегодня играет на уровне десятки, но у нас есть же иллюзии, что мы там будем играть лучше. Все лучше, типа лучше. Или нет?
Не будем? Ну, конечно, десятое место — это не то, которое Арсенал будет занимать. Я думаю, все равно, что борьба будет какая-то за четверку, потому что даже 10 очков — это всего лишь 3 поражения. Ну, это, конечно, Арсенал должен выиграть много игр. Но и у Челси там матчи сейчас, по-моему, с Лестером у них, насколько я помню, следующий матч. Потом у них тоже и Сити, и Ливерпуль — все те же самые соперники.
Да, но Челси не надо 10 очков отыгрывать при этом. Арсенал,
ну, был спад, они проигрывали там пару игр подряд, у них было вот как раз недавно. Так что неизвестно, как у них Лига Чемпионов тоже еще впереди. Поэтому там пару поражений, уже борьба будет, а когда борьба будет, ну, реально, уже неизвестно, как они под давлением смогут играть, или тоже у них будут проблемы. Поэтому я бы не спешил с тем, чтобы прям списывать Арсенал, но надо просто выигрывать по максимуму. Тогда, может, ближе там, к марту, к апрелю уже будет какая-то уже более-менее реальная перспектива.
Значит, букмекеры, на попадание Арсенала в четверку дают сегодня коэффициент 23. Я, честно, не помню. Наверное, я угадывал в своей жизни, слушайте, один раз. Коэффициент больше, чем 23. Значит, это было так. В 2004 году был чемпионат Европы. И я взял 3 аутсайдеров. Поставил на них, я не помню, по $5, по-моему. Или по 3, не помню. С коэффициентом 67. Я взял 3 команды, самые нижние, на то, что они выиграют чемпионат Европы. Это была Латвия, Греция и Россия. И чемпионат Европы выиграла Греция. Коэффициент 23 – это, ну, я не знаю, вот с чем его сравнить, этот коэффициент 23. Ну, например, Манчестер Сити будет играть с последней командой чемпионшипа. И вот на эту у себя дома, на эту последнюю команду, наверное, дадут коэффициент 23. То есть вероятность этого события, ну, мала, это сказано мягко. И все понятно, почему. Потому что на самом деле осталось 3 чемпионата, грубо говоря, всего-то. Чемпионат уже поехал под горку. И за 14 игр отыграть 10 очков, это, понимаете, это каждую игру практически нужно у Челси что-то отыгрывать. Не знаю. Я вообще думаю, что Арсенал наберет в этом году наименьшее количество очков за все время участия в ВПЛ, наверное. Я не знаю, сколько минимум Арсенала, надо посмотреть будет. Но думаю, что... Но я не вижу проблемы, опять же, в этом. Это реальность, ее надо признать, что потеряно дикое количество очков. Известно почему, что, как. Новый тренер вроде как имеет свое видение и должен улучшить все это. Но улучшение нужно... Улучшение, оно, во-первых, приходит, ну, независимо от турнира, правда? То есть, либо команда играет лучше, либо нет. Но если идет улучшение, то когда встанет вопрос, что кто-то из игроков ведущих находится в красной зоне, где его пользовать, в Лиге Европы или в чемпионате, так вот его надо пользовать в Лиге Европы. Потому что выигрыш Лиги Европы принесет Лигу Чемпионов дополнительные деньги. А чемпионат не принесет ничего. Топ-4, в топ-4 я не представляю себе, как надо попасть. Как должны сложиться звезды. И более того, я не хочу в Лигу Европы на следующий год. Вы хотите еще в Лигу Европы?
Я просто думаю, что нету варианта, что Арсенал не попадет вообще никуда.
В Европу? Надо... Почему нету?
Ну, потому что все равно я думаю, что сейчас график набора очков будет лучше, чем до этого.
Слушайте.
А тут буквально до пятого места сколько там? 6 или 5 очков?
4.
Ну, вот,
слушайте, более. Значит, давайте, давайте так. На 7-м месте находится Вулверхэмптон, с которым мы играем в гостях. Я не думаю, что Арсенал будет фаворитом на победу в Вулверхэмптоне. Дома Арсенал сыграл с ним в ничью. На 8-м месте находится Шеффилд, с которым Арсенал взял 1 очко из 6, играя. Где основания считать, что Арсенал должен опередить эти команды? Вулверхэмптон тут играл с Ливерпулем. Я посмотрел матч на прошлой неделе. Ну, мне казалось, что они незаслуженно проиграли. То есть они обязаны там очко были брать. Ну, окей, мастерство есть мастерство, но Вулверхэмптон очень хорошо выглядел. Поэтому сегодня по чемпионату Вулверхэмптон играет лучше Арсенала суммарно. И, ну, да, может быть, все что угодно, 4 очка, согласен, это не разговор, тем более, что Вулверхэмптона там график сбился сейчас. Но и Арсенала, на всякий случай, график последних 5 матчей, 1 победа, 1 ничья, 1 поражение и 3 ничьих. Вы помните, с кем были эти ничьи? Ну, с Челси, окей, а дальше Челси, эти были...
Шеффилд.
Да.
И
Кристал Пэлас.
Да.
И что? И с этим графиком можно на что-то рассчитывать? С ничьими, Шеффилдом дома, с Кристал Пэласом в гостях. А у Кристал Пэласа в гостях через тур выиграл Саутгемптон, на всякий случай, 2-0. Закатав вообще в одну калитку их. 0 ударов в створ у Кристал Пэласа. А общие удары 6-15. Так что я пока не вижу оснований считать, что Арсенал там должен обогнать Манчестер, Тоттенхэм, Вулверхэмптон, Шеффилд, кого-то, да, наверное. Я, конечно, не смотрю вниз, а вниз-то Арсеналу тоже недалеко. То есть до 17-го места, до 18-го места 7 очков всего, которые занимает Борнмут, кстати говоря. Ну окей, да, я не считаю, что надо там думать про то, что набрать 40 очков, но 24 игры сыграл Арсенал, 6 побед, 12 ничьих, 6 поражений, разница в мяче отрицательная, минус 2. Я не вижу оснований для резкого улучшения.
Что, так, но все-таки у нас ведь ситуация поменялась, и мне кажется, в положительную сторону.
Так окей, поэтому... но результатов-то нет. Я согласен,
они,
да.
Постепенно придут.
Хорошо, давайте поговорим. Вот у нас в субботу матч в Бёрнли. Мы все понимаем, что за команда Бёрнли. Все понимаем. Она никаких сюрпризов нам не преподнесет. И что будет происходить там, по-вашему?
Так, Абамьянг вроде уже может играть, да? Насколько я понял. 3 матча кончилось у него.
А вы видите разницу? Ну так.
Ну... Когда он играет, точнее не так, большую часть голов Арсенала он забил, я так понимаю. Поэтому, ну, разница хотя бы в том, что на количество голов есть больше, ну, есть большая вероятность, что голов будет хотя бы там несколько. 2 забьем, может, выиграем. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что в принципе, в борьбе Арсеналу не откажешь. Он во всех матчах руки не опускал, даже когда там в меньшинстве был, даже там, когда нас били вот с Борнмутом. То есть у Бёрнли самое главное оружие — это то, что они борются, там давят, ну, физически, то есть грубят. Я так понимаю, что к этому Арсенал готов. А по игре-то у них ничего особенного уже нету.
Ну, лонгболы, да. Давление, грубость, лонгболы. То есть мы все знаем, что за команда Бёрнли. Борнмут во втором тайме, да, играл примерно в ту игру, в которую будет играть Бёрнли. Я, судя по тому, что я увидел во втором тайме вчера, думаю, что у Арсенала будут проблемы опять. Потому что, окей, тут счет был 2-0, то есть при счете 2-0 нельзя, да, так равнять, как если был бы счет 0-0. Может быть, при 0-0 Арсенал бы и смог преодолеть вот это бормутское давление. Но Бёрнли, во-первых, посильнее, чем Борнмут. Во-вторых, Бернли очень неприятный соперник именно для комбинационных команд типа Арсенала. И я вот совершенно не уверен. И букмекеры дают на Арсенал коэффициент 2.10, а на Борнмут перед матчем вчера давали 1.70. Хотя кубковый матч, всегда андердоги на кубковый матч настраиваются лучше, чем на матче чемпионата. То есть истошный у них обычно настрой. Тем не менее, Арсенал по 2.10. Окей, я, может быть, и соглашусь с тем, что Арсенал фаворит. Но матч будет очень тяжелый. Бернли вот в гостях Манчестер Юнайтед обыграл. Окей, они ничего не создали. Но Бернли — это команда, которая и не создает ничего особого. То есть они ловят какие-то свои шансы, моментики, полунавесики. Однако 3 очка с Олд Траффорда они увезли. Я не к тому, что Арсенал там должен иметь гарантированные проблемы, но если Бернли будет играть в то, во что он обычно играет, то я думаю, что да, что проблемы будут. Мы, наверное, не уступим в драке, да, теперь, что тоже позитивный момент, конечно. Но мы можем пропустить легко с какой-нибудь силовой историей и так далее. А в то, что мы быстро поведем 2-0 второй раз подряд в гостях, я что-то верю не очень хорошо. Это был бы идеальный вариант, понятно.
Нет, понятно, что сейчас такой период, что любой матч будет сложный. Я вообще не представляю, как для Арсенала будет матч в чемпионате легкий, прям вот перед матчем сказать, что мы тут точно выиграем. Ну, понятно, что учитывая, что этот сезон у нас провальный, по сути, и еще не до конца известно, что Артета обязательно тот тренер, который нам поможет, и то, что игроки там готовы сражаться там и выигрывать матчи, это все только домыслы, мы же точно не знаем, потому что нету пока результатов таких. Поэтому мы перед каждым матчем будем думать, что у нас могут быть проблемы. Но все равно, мне кажется, пока что есть предпосылки к тому, что все будет хорошо, ну, относительно с набором очков.
Ну, относительно, может быть, и да, но если Абамиянга заберут в Барселону, а я думаю, что сам Абамиянг хочет уйти в Барселону, и Арсенал продаст его, если от Барселоны последует предложение, а таблоиды настаивают, что это случится, предложение Барселоны о покупке Абамиянга, то есть понятно, что Арсенал не сдаст его в аренду, потому что это совершенно бессмысленное идиотское действие, но за какие-нибудь хорошие деньги Арсенал его продаст, то без Абамиянга будет и в Лиге Европы тяжело. Потому что Нкетия — это не замена Абамиянгу, это ясно. Так что если бы я был хозяином Арсенала, я бы Абамиянга не отдал до того момента, пока мне за него не предложат 60 миллионов или 50 хотя бы. А ни за какие 20 я бы его не отдал. Потому что Абамиянг — это человек, который нужен для Лиги Европы, для того, чтобы этот турнир постараться выиграть. В Лаказета я не верю, в Кетю я не верю. Остаться с одним Мартинелли — это, ну так, не очень надежная конструкция. Мартинелли, кстати, вчера тоже молодец. Боролся, бился, мне понравился, да? Как вы к нему?
Хорошо вообще, то есть для первого сезона, для такого возраста, очень большая удача. Вы знаете, да, вот, например, Жезус, когда переходил, он тоже в первый сезон хорошо играл, ну, когда его ставили.
Да я бы не сказал, что Жезус сейчас плохо играет. Просто на фоне, ну, на фоне Агуэра он менее талантливый, и все.
Ну да, у него нету просто возможности постоянно играть.
Да и он, ну, если выбор Джезуса Агуэра, то все же возьмут Агуэра, правда, в фэнтези себе. Никто же Джезуса вместо Агуэра не возьмет. Он послабее игрок просто, но как второй нападающий он нормальный. Я не знаю, насколько Мартинелли может, сможет вырасти, но интересно, он был 2 недели на просмотре в Ман Юнайтед, его не взяли. То есть он в Арсенале доказывает всем, что все неправы. Я еще считал, что он в Барселоне был, куда его тоже не взяли, ну, в юности. Но он, правда, и сейчас юный. Ну, видимо, там мальчиком совсем. Так что ему есть кому что доказывать. Он злой поэтому, что его не брали никуда. Это как Ян Райт, тоже до, там, я не помню, до сколько лет. Он там, по-моему, в 22 года первый нормальный профессиональный контракт получил только. Окей, это было, да, не сколько времени назад, но тем не менее. Ему было кому что доказывать, что все, кто ему не давали этого контракта, все были неправы, типа. Но...
А вот насчет Абамиянга, мне кажется, зимой-то его точно не отдадут.
А Барселоне он нужен только зимой. потому что Суарес выбыл до конца сезона, и им нужен человек, который заменит Суареса. Летом, я думаю, этого разговора вообще не будет.
А так у них есть народ, там, Дембеле, там.
Но это они не рассматривают как серьезных игроков. Дембеле же он вроде как уже уйдет.
Дальше что они будут делать, когда у них все будут здоровы?
А я вам скажу, что топ-клубы об этом не думают и правильно делают. Топ-клубы думают о том, как им выиграть трофеи в концу сезона, и все. И это надо делать любыми силами. То есть, если бы я был в Барселоне сейчас и считал бы, что мне нужен нападающий, я бы сказал, да не вопрос, 50 миллионов. И вот если нам нужен Абамиянг, вот вам 50 миллионов, отдавайте. Потому что у Барселоны на кону чемпионат Испании, Лига чемпионов. О чем разговор? Зачем мне думать о том, что будет, когда будут все здоровы там в июле месяце? Мало ли что произойдет к июлю месяцу. Может, Суарес закапризничает и захочет в Уругвай. Суарес не мальчик уже. Может, не захочет играть больше за нас. Кто это сейчас знает? Никто не знает. Поэтому, конечно, если они считают, что вот им Абамиянг нужен, то я бы, да, на их месте давал бы денег и забирал бы.
Да, уже там сколько, 2-3 дня осталось, прям таких сильных слухов нету. Был один день, когда это говорили, а сейчас про это уже, по-моему, даже не говорят. То есть такие сделки обычно за полдня не делаются, но как-то слухи они возникают прям день, потом следующий день, какие-то там переговоры или еще что-то. Меня даже больше интересует, купит ли Арсенал кого-то, потому что нам, по идее, надо. Постоянные травмы там в защите особенно.
Ну, сага с этим испанским защитником, она же еще не закончилась. Она еще продолжается. Да, значит, по поводу Абамиянга, последняя тема вчера вечером была, и у Барселоны две опции, он или Родриго Морено из Валенсии. Так я думаю, что если это реально выбор, то, ну, и больше у них никого нет на примете, то этого выбора у них нет. Они обязаны брать Абамиянга. Родриго Морено, это, извините... Ну, это для игры с Эйбаром, может быть, и да, а для игры в Европе нет. Но это Барселона. Барселона, помните, Александра Суонга покупала. То есть Барселона, она любитель потратить деньги на непонятный трансфер. Так что саги никакой нет. В смысле, окончания никакой нет. И сделки делаются как раз именно в последние минуты большие. Когда нет времени, человека припирают к стенке, продавца. И говорят, что вот деньги либо забираешь, либо нет. Все, и без денег.
Какой смысл Арсенала продавать сейчас? Надо же кого-то успеть купить.
Ну, что такое успеть купить? Для этого должен быть шорт-лист. Я вам в превью к Бормуту дал же фотографию человека, которого к нам сватают из Хала.
Ну, это не серьезно.
Не знаю. Забил много. Это не Нкетия. Это человек, который серьезно забивал в чемпионшипе. Я не знаю, может быть, ему нужен шанс. Может, он всюду будет забивать. Кто это знает сейчас? Если ты получишь 50 миллионов, то потратить из них 12 на гэмбл из чемпионшипа, ну, почему нет? Брали этого Робертсона из Хала, и что, он плохой, что ли? Робертсон, нет?
Не вместо кого-то, а просто...
Какая разница? Какая разница? Сам игрок с Хала там за 12 миллионов. И что? Я не вижу тут. Нет, рассчитывать на то, что он заменит Абамиянга сразу, конечно, нет. Это понятно. Но, может быть, в будущем и так далее. Еще раз, я бы на месте руководителя Арсенала Абамиянга не продал, потому что он нужен для того, чтобы выиграть Лигу Европы. А вот если бы Лига Европы не давала путевку в Лигу Чемпионов, то я бы продал тогда.
А смысл продавать? Он... Так-то, в принципе, приносят же очки.
Потому что сезон закончен. Все. Не за что бороться.
Ну, так в следующем будет играть.
В следующем Абамиянгу будет много лет уже. Неизвестно, что будет. Все равно нужно искать замену какую-то. Рано или поздно. Так лучше взять за него денег, купить кого-нибудь более-менее внятного. Ну, это по бизнесу, это логичнее. Если у тебя нет ярко выраженно поставленной цели, и сезон по факту для тебя закончен, а это так было бы, если бы Лига Европы не давала места в Лигу Чемпионов, то тогда, да, я бы продал Абамиянга. А сейчас нет, да, из-за того, что нужна Лига Европы. Точнее говоря, не нужна Лига Европы, а нужна Лига Чемпионов. Под Лигу Чемпионов, конечно, мы кого-то летом будем покупать, это понятно. Каким бы, как так сказать, помягче. Вы вообще что про Санлихи думаете?
Сложно сказать. Вроде бы, с одной стороны, он какие-то приобретения делал. Я уж не знаю, там его это заслуга, или это там Эду ему как-то помог, или там другие люди. Сложно сказать, насколько именно он участвовал-то в трансферах. Поэтому мне именно его оценивать... Вот если вы имеете в виду с тренером ситуацию, то там он затянул сильно. Но опять же, это он решал, или там вина, или вообще там Кронки это решает. Тяжело же сказать. Вот про всю эту ситуацию я могу сказать, что Арсенал сильно затянул с Эмери. И что никого не было на замену, тоже проблема. По поводу трансферов, ну, в целом, лето мне понравилось. Хотя бы какие-то были покупки, избавились от балласта. Вот то, что зимой никого не купили, это плохо. Ну, опять же, если вы говорите, что все в последний момент делается, то, может, действительно 31-го там двоих-троих там подпишут.
Нет, ну, в это я не верю. Максимум, я думаю, это защитник. И если что-то случится в истории с Обамеянгом, то тогда может быть какой-то нападающий. Хотя косвенным признаком того, что Арсенал готов продать Обамеянга, является именно то, что оставили Нкетия. Тогда остается три нападающих и более-менее. Другое дело, Даша, замена Обамеянга на Нкетия, это, конечно, мягко так говоря, не усиление.
Ну, да, я думаю, что просто его оставили, потому что вот у нас там кубки начинаются, Англия, Кубок Лиги Европы, чемпионат. То есть, ну, у нас нет уж такого большого перебора. И это раз. Второе, его, может, все-таки еще отдадут в аренду. О, не точно же он остался.
Есть такая тема, я, честно говоря, ее не проверял, что вроде как ты не можешь играть за три команды в сезон. И если ты уже играл в одной аренде, а теперь ты играл за Арсенал, то на этом разговор с арендой закончен. Вроде как так. Ну, наши слушатели, кто продвинутый, они посмотрят и напишут нам. Расскажут в тему с этим подкастом. Правда ли, что Нкетию нельзя там 31 января сдать обратно? Не обратно даже, а куда-нибудь там в Бристоль. Допустим, в третий клуб. Обратно-то он не пойдет, понятно. Ну, точнее, Арсенал его не отдаст. Значит, тоже интересная ситуация. Арсенал сдает человека в аренду. Арсенал Лицу, который борется за выход в чемпионшип, не может, в ВПЛ не может поставить условие, что человек должен играть в основе. Лиц просто это условие не примет. А в Бристоле, говорят, может поставить. То есть Бристоль вроде как готов подписывать контракт арендный с условием, что он получит сколько-то там минимум игрового времени, сколько-то минут. Ну, я не знаю, мне кажется, что все это какая-то такая странная конструкция, потому что конкуренция, она все решает. Бристоль — это не та команда, которую Нкетия должен бояться, что он там не выиграет конкуренцию, если он вообще на самом деле профпригоден для английской лиги. То есть, если ты не смог конкуренцию выиграть в Лице, то о каком Арсенале вообще ты можешь думать? Если ты не сможешь выиграть конкуренцию в Бристоле, то тогда вообще о чем говорить? Где тебе тогда играть? Был такой у нас игрок Санчес Вот лет 10 назад. Вот он отправился, да, в аренду и пошел вниз и закончил где-то там в Карлайле, в четвертом. Ну, вот это нормальная конструкция. То есть ты ушел вниз, там провалился, пошел дальше вниз, там провалился, пошел еще вниз. А не так, что пошел вниз, провалился, вернулся обратно наверх. Это нездоровая история. Вот возврат Нкетия в той конструкции, в которой он произошел с его очень плохой игрой в Лице, это нездоровая конструкция. Здоровая конструкция — это Нкетия стал лидером Лица по мячам. И на всякий случай конкурент Нкетия там был Бамфорд некто, которого мы прекрасно знаем, и который не смог играть в Эвертоне и вернулся обратно в чемпионшип. Так вот, он проиграл конкуренцию Бамфорду, а по логике он должен был ее выиграть, и Лиц должен был умолять Арсенал его продать там в конце сезона. А Арсенал кочевряжился бы и сказал: не такое, нам нужен самому. Это было бы логично и понятно. А то, что происходит сейчас, мне непонятно.
Так у нас с Кокленом было, он тоже ушел, потом вернулся, понравился, и оставили его.
С кем?
С Кокленом. Ну, там он на кубковый матч там с Тоттенхэмом, по-моему, или с кем-то вышел. Из аренды только пришел, его оставили обратно. Мы его отдавали в аренду, потом зимой он там вот на кубковом матче вышел из-за травмы какого-то игрока. хорошо сыграл, и его оставили в арсенале.
Ну, окей. Как Лен, там, помнится, была дыра в опорной зоне вообще полная. Поэтому там говорить не о чем. У нас дыры-то в нападении сейчас, как минимум, нет. Может быть, все знают, что Абамиянку идет, да. Тогда на этот случай оставляют третьего нападающего. Но я просто принципиально сказал, что мне непонятная история, в которой человек проваливает свою аренду в чемпионшипе и получает дальше обратно шанс в АПЛ. Она нелогичная. Мы знаем же все, как должно работать. Выиграл конкуренцию, пошел наверх. Проиграл, пошел вниз. Все. А у нас получается так. Проиграл конкуренцию, пошел наверх. Я думаю, что Артета очень ограничен в своих возможностях, и он пытается любого игрока, который вообще есть просто сегодня на зарплате, встроить в первый состав каким-то образом. Вот я думаю о нем. Если бы он имел возможность кого-то купить, наверное, на анкете речь бы не шла. Ну, мы все это скоро увидим. Футбола будет много. Тут, правда, будет перерыв двухнедельный у Арсенала. Ну, чуть поменьше, чем две недели. После матча с Бернли в ПЛ перерыв для ведущих команд. Но там будет игра в Лиге Европы. Во всяком случае, это говорит о том, что хотя бы физически команда должна быть в норме. Но будет ли она в норме или нет, этого никто не знает. Матч с Бернли состоится в воскресенье. А воскресенье, друзья мои, это уже февраль, первое число. А там уже и март, а там уже и конец сезона. Так что игр еще много, смотреть нам еще есть на что. На сегодня будем заканчивать. Владимир, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, мы не дадим возможность сегодня предсказателю потроллить нас. Он уже меня потроллил во всех возможных коммуникационных сетях, которые мы с ним имеем. Поэтому я решил не давать ему возможности тут оттроллить нас. Прогнозы Владимира мы возьмем и опубликуем их в субботу прямо перед туром. Всем самого доброго, спасибо за внимание. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.